Андрей Григорьев. Золото Ермака в современных реалиях. Эпилог. 2 года спустя. Солнце теплое и щедрое, как взгляд довольного собой человека, играло бликами на гладкой поверхности Чусовой. У причала в верхнечусовских городках стояла не шаткая рыбацкая лодчонка, а начищенный до блеска двухпалубный теплоход «Ермак», гордо несший на своем борту флаги Фонда сохранения исторических легенд. На его палубе за столиком с видом на реку сидели двое — Федор Петрович Косолапов и Валя Симонов. Федор Петрович, одетый в легкую льняную куртку, отдаленно напоминающую сафари, потягивал морс и с удовлетворением наблюдал, как группы туристов с гидами в синих жилетах, символикой фонда, отправляются по маршрутам, тропой Ермака и по следам НКВД. «Признайтесь, Симон, — сказал он, отодвигая от себя планшет с финансовыми отчетами, — мы все-таки нашли его, клад». Симон в таких же очках, но в более дорогой оправе, улыбнулся. Он смотрел не на туристов, а на стенд у причала, где под стеклом висела та самая, ставшая уже артефактом, карта из медного цилиндра, а рядом лежал ключ Ермака. «Вы имеете в виду не золото, Федор Петрович?» «Золото?» — Косолапов махнул рукой, словно отгоняя надоедливую муху. «Оно было лишь предлогом. Мы нашли нечто более ценное. Мы нашли формулу. Формулу того, как сделать смысл из бессмыслицы, бизнес из воздуха, а счастье из самой безнадежной авантюры. Мы доказали, что самая стабильная валюта в этом мире — это хорошо рассказанная история». Дела фонда шли прекрасно. Ермаковские пироги от Люси и ее подруг теперь поставлялись в эко-лавки Екатеринбурга и Перми. Музей деда Панкратия, артефакты которых не было, вошел в список Must-See регионального туристического бюро. А Аркадий Потапович Чистиков, получив, наконец, грант, издал монографию «Исторические мифы как социально-экономический феномен постсоветского пространства», основанную, разумеется, на их с Федором Петровичем деятельности. Парадоксальным образом, именно эта монография принесла ему долгожданное признание в академических кругах. Казалось, история с золотом Ермака окончательно перешла в категорию красивого предания, удачного бизнес-проекта и материала для диссертаций. Но в кармане пиджака Федора Петровича, в изящном кожаном чехле, лежал тот самый потрепанный листок из дневника Громова с пометкой о синих камнях. Иногда он доставал его и перечитывал, и в его глазах загоралась та самая, знакомая Симону искорка. Однажды к ним в кабинет, а кабинет у них был теперь светлый и с кондиционером, вошел никто иной, как господин Мюллер. Немецкий бизнесмен выглядел посвежевшим и очень довольным. «Господин Косолапов, господин Симонов», — произнес он, пожимая им руки, «ваш фонд — это блестящий пример Sustainable Tourism, но я приехал не только за этим». Он положил на стол небольшой футляр. Внутри на бархате лежал странный предмет — небольшой, темный, отполированный до зеркального блеска камень, испещренный тончайшими прожилками, напоминавшими то ли письмена, то ли карту звездного неба. «Это гематит, или кровавик», — пояснил Мюллер. «Его нашли в рудных горах на границе Германии и Чехии. С ним была вот эта записка». Он протянул пожелтевший листок. Симон, владевший немецким, пробежал его глазами и перевел вслух. И если плыть от камня сего на восток, к восходящему солнцу, найдешь ты в земле той серебро, что черным золотом зовется. Это 16 век, Федор Петрович, современник Ермака. И что же в этом удивительного? Спросил Косолапов, хотя искорка в его глазах уже разгоралась в настоящий пожар. Удивительно то, улыбнулся Мюллер, что описание восхода солнца и ориентиров в этой записке идеально, просто идеально, совпадает с расположением синих камней на вашей карте. Совпадение? Не думаю. Возможно, Ермак искал не только золото. Возможно, он был агентом первых промышленных корпораций. Или его маршрут был частью чего-то большего. Мюллер ушел, оставив камень и копию записи. Симон и Федор Петрович молча смотрели на черный переливающийся самоцвет, лежавший на столе рядом с ржавым ключом. Два артефакта, две эпохи, две неразгаданные тайны. «Ну что, Симон?» — наконец нарушил молчание Федор Петрович, бережно беря в руки гематит. «Похоже, наша формула требует полевых испытаний. История, как выясняется, не закончилась. Она просто ждала нового пролога». Он подошел к окну, за которым лежала бескрайняя, полная загадок, уральская тайга. «Готовьте рюкзаки, друг мой. Нас ждут синие камни. И кто знает, что мы найдем на этот раз? Может быть, черное серебро? А может, нечто, перед чем померкнет даже золото Ермака?» И где-то вдали, у подножия молчаливых синих скал, им уже, казалось, слышался шепот. Шепот новой, еще не рассказанной легенды, терпеливо дожидавшейся своих героев. Книга вторая, в которой тайна становится цифровой, но комбинации остаются классическими. Глава первая, в которой криптовалюта оказывается прочнее рубля, но не проще золота Ермака. Прошло 5 лет. Фонд сохранения исторических легенд процветал, превратившись в солидную организацию с офисом в Екатеринбурге и штатом профессиональных мифотворцев. Федор Петрович Косолапов, слегка пополневший и облачившийся в костюм от умеренно известного бренда, уже не бегал от тещи, а наоборот, периодически давал ей мудрые советы по реинвестированию прибыли. Симон, наконец защитив диссертацию по теме «Эсхатологические мотивы в уральском фольклоре периода раннего капитализма», носил галстук и старался не пачкать ботинки. Идиллию нарушил молодой человек в футболке с изображением единорога, влетевший в офис с криком: «Взломали! Наш цифровой Эрмитаж взломали!» «Успокойтесь, молодой человек!» — поднял на него глаза Федор Петрович. «Какой еще Эрмитаж? Мы специализируемся на легендах, а не на искусстве». «Не Эрмитаж, а хранилище!» — задохнулся юноша. «Наш НФТ-проект — артефакты Ермака 2.0. Кто-то украл золотой ключ, нашу самую ценную цифровую коллекционную карточку, и оставил на ее месте вот это». Он швырнул на стол Федора Петровича не USB-накопитель, а самый настоящий, потрепанный временем, блокнот в кожаном переплете. На обложке была вытеснена странная эмблема: якорь, переплетенный с молотом и микросхемой. Симон с профессиональным интересом взял блокнот, ахнул. На первой странице было аккуратно выведено: «Руководство по эксплуатации золотого тельца. Проект «Цифровой Урал». Город Свердловск. 1900 1982 год. Федор Петрович медленно закрыл ноутбук, отодвинул планшет и с наслаждением произнес: «Симон, кажется, каникулам пришел конец. Нас ждет новое дело. И на сей раз, похоже, Ермак был не только воином и пекарем, но и кибернетиком». Глава вторая. О том, как советский сервер оказался ценнее сундука с червонцами. Блокнот 1982 года оказался сокровищницей, затмившей все их прежние находки. Это был технический дневник какого-то гениального безумца, инженера с позывным «Прометей». В нем описывался проект под кодовым названием «Цифровой Урал», попытка создать в обход плановой экономики подпольную компьютерную сеть для независимого учета народного хозяйства. А главное, в нем упоминался аппаратный модуль «Золотой телец», спрятанный в точке слияния виртуального и реального, в месте, где антенны слушают эхо прошлого. Федор Петрович, лихорадочно листая страницы, говорил Симон: «Это же сенсация! Доказательство, что в СССР существовало киберпанк-подполье! Это золотой телец, возможно, один из первых в мире криптографических процессоров!» «Неважно, что это, Симон», — парировал Косолапов, вглядываясь в схемы, напоминавшие то ли чертеж, то ли шаманский символ. «Важно, что это кто-то ищет. И ищет методом взлома. Значит, это кому-то очень нужно. А все, что очень нужно людям, имеет общую черту. За это платят. И платят хорошо». Их новый клиент, тот самый юноша в футболке, представился Артемом, криптоархеологом. Он и его друзья, вдохновившись историей фонда, создали серию NFT на основе их находок. Золотой ключ был самым ценным лотом. А теперь его украли, подменив ссылку на цифровой токен с ссылкой на отсканированные страницы этого дневника. «Кто мог это сделать?» — спросил Федор Петрович. «Либо какие-то старые хацкеры, мстящие за поруганную историю, либо...» — Артем нервно сглотнул. «Либо Антей». «И кто это такой?» «Легенда Даркнета. Говорят, он охотится за цифровыми артефактами советской эпохи. Его никто не видел, но его боятся все». Федор Петрович удовлетворенно потер руки. В его жизни снова появились три незаменимых компонента – тайна, конкуренция и солидный аванс от напуганного клиента. Глава третья, в котором выясняется, что лучший следопыт не сыщик, а архивариус. Поиски Антея начались с тупика. Даркнет был для Федора Петровича и Симона терра инкогнита, страшнее любой уральской тайги. Пророк Семен, попытавшийся найти вибрации зла в цифровом пространстве, лишь испортил себе новенький планшет. Казалось, следы теряются в лабиринте серверов. Их спас Аркадий Потапович Чистиков. Ученый, услышав о цифровом Урале, примчался в офис с горящими глазами. 1982 год. Кодовое имя Прометей, бормотал он, листая блокнот. Да это же легендарный Анатолий Ведерников, гениальный инженер, уволенный из НИИ «Квант» за неакадемичные методы прогнозирования. Он был одержим идеей создания сети, независимой от академсети. «И где он сейчас, этот Прометей?» — спросил Федор Петрович. «Умер в 93-м при загадочных обстоятельствах. Говорили, что его квартира была очищена от всех бумаг и оборудования. Цепляясь за эту ниточку, Симон и Чистиков отправились в архив. И среди личных дел сотрудников «Кванта» они нашли фотографию молодого Ведерникова на корпоративе. На заднем плане, в кругу других инженеров, стоял угрюмый молодой человек с густыми черными бровями. В подписи к фото значилось «Лаборант А. Горчаков, 1979-1983». «Горчаков», — прошептал Симон. Артем говорил, что Антей якобы когда-то был системным администратором в одном из ныне закрытых НИИ. Они нашли его. Антей не был мифическим хакером. Он был последним хранителем тайны цифрового Урала. И он вышел на охоту. Глава 4, в которой немецкая педантичность встречается с советской кибернетикой, рождая новую авантюру. Исследуя квартиру покойного Ведерникова Прометея, которую Чистикову удалось найти через архив жилищного управления, команда наткнулась на настоящий музей вычислительной техники. Среди раритетных электроников и ящиков с перфокартами Симон обнаружил странный предмет. Аккуратно вмонтированную в стену ниши, где на бархатном ложементе лежал точно такой же темный отполированный камень с прожилками, что и у Мюллера. «Федор Петрович, посмотрите!» Симон указал на камень, рядом с которым была прикреплена табличка с номером инвентаря и пометкой. Образец номер 7. Референс-антенна. В этот момент в дверь квартиры постучали. На пороге стоял господин Мюллер, держа в руках свой футляр. «Господин Косолапов», — сказал он с легкой улыбкой, глядя на камень в стене. «Кажется, наши пути снова пересеклись. Когда я узнал о краже вашего цифрового актива, связанного с Ермаком, я решил, что это не случайность. Оказалось, Мюллер не просто бизнесмен. Его дед, геолог, в 1943 году работал в советско-германской научной группе на Урале и оставил после себя дневники с описаниями аномальных минералов, свойствами полупроводников. Камень, который он привез 2 года назад, был одним из них. «Мой дед считал, что эти камни — природные квантовые накопители», — пояснил Мюллер, соединяя два камня — свой и ведерниковский. «А ваш покойный Прометей, судя по записям, использовал их в качестве аппаратных ключей для своего золотого тельца. Он создал гибридную систему. Цифровой код был спрятан в аналоговом кристалле». Федор Петрович, наблюдая, как два черных камня лежат рядом, словно фрагменты одной головоломки, почувствовал знакомый трепет. «Так», — протянул он, — «давайте я пойму. Советский гений закодировал цифровую валюту 80-х в волшебных камнях, за которыми сейчас охотится таинственный хакер-лаборант?» «В общих чертах, да», — кивнул Мюллер. «Золотой телец — это не просто процессор. Это, если угодно, физический кошелек. И тот, кто найдет все референс-антенны, получит доступ к чему-то, что Прометей назвал энергией будущего». Эпилог новой саги. Спустя 3 месяца сумасшедших поисков, объединивших виртуальный сыск Артема, архивные изыскания Чистикова и комбинаторный гений Федора Петровича, золотой телец был найден. Им оказался неприметный серый модуль, встроенный в старый сервер «Эльбрус-2», пылившийся в подвале одного из заброшенных НИИ. Роль ключей сыграли те самые камни, референс-антенны, которые выступали в роли аппаратных токенов аутентификации. Когда модуль активировали, на древнем мониторе замигал текст «Проект «Цифровой Урал». децентрализованная сеть.